Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы подводим... Директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы подводим, как всегда, итоги уходящей недели. Будем с вами здесь в течение следующего часа. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь, присматривайтесь к Андрею Дмитриевичу, генеральному директору, на сайте fontanka.ru/office. Ну что, мир продолжает стремительно меняться, судя по всему, потому что видно, да, не в лучшую сторону. Россия понесла на уходящей неделе первые военные потери в Сирии. Турецкие военно-воздушные силы сбили российский самолет Су-24, заявив, что судно вторглось в их воздушное пространство. Россия в ответ начала давить на экономические педали. У вас вообще вот какие впечатления в связи с... Вот зачем Турция это сделала? Есть, да, какой-то однозначный ответ?
Хороший, да, вопрос. Мы говорили с вами, есть вопрос «почему?», на него ответить легче, да, чем на вопрос «зачем?», потому что вопрос «почему?» всегда обращен в прошлое, и вот там можно там 343 причины, так сказать, а потом сказать, что сумма этих причин, да, дала такой вот результирующий вектор. А вопрос «зачем?» он сложнее. Тем не менее, мы попробуем сегодня поговорить, сделаем попытку ответить на оба эти вопроса. Вот. Хотя, конечно, это займет у нас достаточно много времени. Но до того, как мы начнем разбирать всерьез все случившееся, потому что это все очень серьезно. Это все очень серьезно, и это действительно меняет и мир, и наше отношение к тому миру, в котором мы живем. Но вот до того я бы хотел сказать вот о чем. Живем мы, конечно, Надя, в интереснейшее время. Вот оно действительно интересное. И,
какое-то оно очень тревожное. Тревожное, да? Вот все сложнее, да, и сложнее становится, да, строить даже какие-то вот просто жизненные, да, человеческие планы.
Да, но это и это само собой. Но еще я хочу сказать, что, знаете, вот порой новости становятся интереснее смотреть, чем художественные фильмы, да, которые, я бы даже сказал, что однозначно, да, вот те новости, которые идут по российским телевизионным каналам, в них больше вот какого-то драматургического драйва, да, чем в каких-то беззубых, сопливых, совершенно ни о чем сериалах, которые нам предлагают для некой релаксации. Я хочу сказать, что в этой истории с нашим самолетом она так разложилась, да, вот, что это действительно какая-то вот абсолютно художественная драматургия просто тут есть. Потому что, смотрите, здесь и история коварного удара, да, значит, от тех, кого...
От кого не ждали.
Не ждали, действительно, не ждали. Хотя тут вот большой вопрос по поводу вот не ждали, мы к этому тоже вернемся. Вот, но не ждали, действительно. Не прикрывали, так сказать, все там. После выполнения задания летит наш самолет. Ему заходит...
Которому ответить-то нечем, да?
Ну, это, не, как сказать, дуэль между такими типами самолетов, она, ну, фактически невозможна просто в силу того, что разное предназначение, да, там известные в истории авиации случаи, когда там и во время там Великой Отечественной войны, когда там отбивались, да, там тяжелые там транспортные самолеты от, допустим, истребителей, но это, конечно, такая редкость, в общем, это скорее из программы английской That's Incredible, да, у них одно время популярная была такая программа, это невероятно, да, и вот там разные казусы показывают. Вот, наносит удар, да, самолет падает, да, начинают два парашюта идти к земле. А надо еще понимать такую штуку, да, вот летчики катапультироваться-то катапультировались, да, но очень многие не понимают, что такое катапультирование, сам процесс катапультирования. Там такие перегрузки идут на организм, да, что вообще вот летчикам, которые, когда катапульты только внедрялись в авиацию, там первым испытателем катапульт вот этих, они получали ордена боевого красного знамени, потому что это было связано с определенным риском для жизни и здоровья. И вообще одно время у нас в авиации, в советской еще, да, с катапультированными, которые по каким-то причинам, да, вот так вот аварийно покидали, значит, самолет, с ними очень долго работали разные там всякие врачи, военные комиссии, да, там опасались возвращать в строй, так сказать, их, потому что компрессионное сжатие позвоночника, да, там же, ну, надо понимать, заряды, да, так сказать, и вот просто вот выстреливают с такой силой и скоростью, кресло вылетает, что, в принципе, так сказать, на, я не помню на всех, но на некоторых типах самолетов возможно было катапультирование не на высоте даже, на определенной, на какой-то, а практически с земли. То есть она выстреливала катапульта на высоту, которая позволяла раскрыться парашюту, да, и, значит, спокойно, чтобы мог опуститься летчик. И считалось, что без последствий вот такого для организма, да, вот такой вот удар, да, вот он может не остаться. Наверное, за там прошедшее время усовершенствовали, да, как-то, так сказать, эти системы. Но как бы я вам даже, знаете, вот что расскажу. На, допустим, самолетах МиГ-23, которые летали, допустим, в Ливии, значит, на аэродроме Бенина, где я служил, там летчиков гоняли, знаете, за что? За то, что они, допустим, в кабину лезли в кроссовках. Запрещено, да? Только, значит, высокие шнурованные такие специальные ботинки. Знаете, почему?
Нет, не знаю.
А вот догадайтесь, почему нельзя, почему летчик не может лететь в кроссовках? Военный летчик, ну, а наши еще хулиганы, они все время нарушали и в кроссовках залезали, отлетают, возвращаются, чтобы там, ну, говорят, эти тяжелые, значит, сапоги, ну их нафиг. Вот как вы думаете, почему по инструкции запрещено в кроссовках летать?
У меня даже версий нет никаких.
Потому что при катапультировании кроссовки в кабине остаются.
Ну, чтобы, в смысле, чтобы летчик босиком не приземлился.
Его вышвыривает из тапок из этих, да, так сказать. Кроссовки-то, знаете, как это... Ну,
легкие.
Они не легкие, они просто...
Ну, как при сильном ударе, да, как при ДТП.
Они, да, вот, они не настолько плотно облегают ногу, да, что, значит, и мне рассказывали, говорит, сколько случаев было, когда вот... И он потом, типа, босой там где-то приземляется, так сказать, начинает там ходить, бегать. Я к тому, что вот ударила ракета, да, их вышвыривает, они испытывают на себе, так сказать, вот эти все, значит, шок, во-первых, да, конечно, сильнейший стресс, перегрузка, потом, значит, нужно определиться, как-то скоординироваться, попытаться привязаться к местности, да, и попытаться приземлиться на какой-то безопасный участок, да. И по одному тут же открывают огонь, да, и расстреливают его фактически в воздухе. Он, судя по всему, приземляется уже мертвый, не может не оказать никакого сопротивления, ничего. Это, кстати говоря, просто человек, который в воздухе спускается на парашюте, даже если это вот управляемое крыло, ну, у них, нет, насколько я понимаю, не крылья, судя по виду купола, да, так сказать, это он обычный круглый, но уйти, допустим, от такого вот расстрела с земли, это очень-очень тяжело. Поэтому, например, вот в десанте, да, есть понятие вот этой высоты боевого применения, да, так сказать, боевого десантирования, когда как можно ближе к земле, чтобы тебя просто с воздуха не расстреляли. И вот такого рода выброски, они, конечно, это ужасно страшно, я вам скажу. Потому что на тренировочных прыжках мы прыгали там 800 метров, 100 метров, да, 800 метров уже страшновато, потому что ты уже видишь землю, каждую кочечку, да. А если ты прыгаешь 600 метров, да, то это вообще вот такое вот ощущение, что вот вертолет идет просто вот, ну, над пустыней, да, так сказать, и ты только думаешь о том, что ты успеет или не успеет раскрыться парашют. А если он успеет раскрыться, и вдруг какое-то, так сказать, особое происшествие, да, в воздухе, то ты уже воспользоваться запасным, ну, практически не успеваешь, да, так сказать, просто по времени. Вот. А если на высоте, да, вот он раскрылся, ты просто медленно идешь к земле и представляешь собой отличную цель. Вот. И командиру судна не везет, он находится ближе к вот этим уродам, значит, бородатым, которые из себя там повстанцев каких-то, борцов за святое дело изображают. А штурману везет, да, так сказать. Его и ветер относит немножко в сторону. И он...
Ну, тогда-то было непонятно, везение это или не везение, потому что непонятно было, куда он приземлился.
Именно
и
поэтому,
что может сделать один человек.
Именно поэтому, как считают некие эксперты, первые часы, скажем так, после вот этого происшествия, тон Москвы, в том числе поэтому, был достаточно сдержанным, потому что была неизвестна судьба штурмана, и высока была вероятность, что он окажется в плену. И для того, чтобы не отсекать возможности последующего торга, да, значит, либо обмена его на кого-то, либо выкупа там, ну, как сложится, как говорится, в чьих руках окажется, да. Потом оказалось, что, значит, он все делал грамотно, как учили. Летчики действительно отрабатывают такие ситуации. И я вам скажу, что мне даже приходилось видеть отдельные элементы вот таких учений. То есть летчики обучены принимать решения в такой сложной ситуации. У них достаточно серьезный комплект того, что есть с собой на этот случай. Куда входит и, значит, некий запас воды, сигнальных средств.
Оружие.
Обязательно. Обязательно оружие. Причем в данном конкретном случае, по-моему, у них даже не о пистолете речь идет, а об автомате. Вот специальная какая-то модификация. Другое дело, что, понимаете, ну, автомат, пистолет — это вообще, конечно, в таких ситуациях просто... Как они же шутят, летчики, это средство личной гигиены, да, чтобы успеть застрелиться вовремя. А автомат, ну, понимаете, вот автомат и там, по-моему, рожок или два, потому, ну, поскольку не напихаешь туда даже быка, так сказать, это быка, это четыре, да, так сказать. Значит, насколько хватает при достаточно плотном бое рожка автоматного? Как вы думаете?
Вы меня хотите попросить строить версию?
Ну, как вы думаете? Слушайте, кино же смотрите. Насколько, насколько хватит по продолжительности? Вот,
по боя? Продолжительности в минутах, в секундах?
Ну, а в чем? Я не знаю, в часах, в сутках?
Ну, я не знаю, там, на полминуты.
Да, где-то примерно так. Вот один рожок, вот этот, да, как правило, это полминуты. Два, соответственно, минуты, да. Три, ну, еще, да, это сказать чуть-чуть. Поэтому автомат это тоже такое вот крайнее, как... Он вообще даже в таких ситуациях больше для... Вот если там тайга там, или какая-то дикая местность.
Чтобы отбиться от диких животных.
От диких зверей, да, скорее.
И как понятно, вот, то есть пилот он фактически беззащитен.
Ну,
да?
Он не совсем беззащитен, ну... потому что сразу же идет сигнал, да, так сказать. Сразу же идет, он ждет, да, подмоги. Есть, значит, служба спасения, да, вот это вот. Значит, и мы видели, да, как она... работает. Потеряли вертолет, потеряли морпеха, но в целом операция все равно была успешной, да, и такой вот абсолютно голливудской, да, потому что он выбрал место, штурман, он затаился, да, его задача была не вступать ни в коем случае в боестолкновение с кем бы то ни было на вот этой территории, где он оказался, тем более он не до конца сам, так сказать, и, а там меняется все время. Там же вот, ну, гуляли туда-сюда, да, значит, и ждет. Значит, ждет чего, да? Подхода группы. Потом у него, насколько я понимаю, идет какой-то вариант электронного вот этого оповещения, да, так сказать, сигнал, да, то есть он
поддерживает связь.
Он излучает сигнал определенный, да, так сказать. Он не связь поддерживает, да, он не может там сидеть и разговаривать по телефону, потому что этим он себя демаскирует, да, и засекут его, да. И представители нашего Министерства обороны, они говорили, что сразу же пошли еще отряды охотников, да, со специальной аппаратурой, да, которая позволит обнаружить вот эти вот сигналы, да, обмена между поисковой группой, так сказать, и летчиком, да, засечь и первыми попытаться выйти на него, взять в плен или уничтожить. Там, скорее, там был настроен на уничтожение, потому что он был, ну, он сказал, сколько раз предупреждали, значит, турецкие ВВС по поводу вероятного сбития, да, что турки-то говорили, что 10 раз предупреждали, да, а наш-то штурман сказал, что ни разу. И я ему склонен верить в этом смысле, да, потому что, ну, поговорим сейчас об обстоятельствах того, как это произошло. Вот, и несмотря на то, что наши теряют морпеха, да, они сумели, обменявшись паролями, взять летчика, да, значит, занять определенный рубеж, дождаться вертолета, который подхватил всех, уйти, значит, эти расстреливают уже покинутый вертолет Ми-8 с земли, вот эти вот уроды, значит, и летчик наш доставляется на базу. Это вот чем не сюжет для... Тут можно и художественный фильм, боевик такой, так сказать, сделать, да, красивый, действительно настоящий, про честь, про мужество, про, значит, какие-то высокие человеческие качества, да, значит, про то, что и своих не бросаем, да, ну, вообще, про технические возможности. Ну, а может это быть и просто частью, да, какой-то длинной истории, да, вот если, потому что это больше, на большее тянет, это тянет на такой, значит, вот сериал-боевик про то, как вот вообще разворачиваются события, да, вокруг этой страны, Сирии, да, о том, что происходит и так далее и тому подобное. Но это вот, я просто смотрел на это и думал, что... Жизнь подкидывает невероятно интересные, да, невероятно красивые такие. Несмотря на страшность всего произошедшего, да, это все равно такая вот красивая история. И вы знаете, это сказать...
Она красивая, если она не была бы правдой, да, с точки зрения художественности, безусловно.
А я с вами не согласен. Дело в том, что вот в этой, во всей истории, это тот случай, понимаете, мы с вами говорили, у нас были ситуации в предыдущих, на программах мы обсуждали, и я говорил с горечью. Мне там жаль, когда моя страна выглядит некрасиво, когда моя страна выглядит как-то по-уродски, да, когда она там каких-то библиотекарш начинает плющить, там, я не знаю, сыр давить или, значит, часы прокатывать на яхте вдоль Сардинии, понимаете? Это некрасиво. Но вот эта история, да, она красивая, она, в ней наша страна красиво выглядит. Потому что ее не в чем упрекнуть в этой истории. Теперь по поводу, что произошло, как, почему и зачем.
Вообще вот такое вот поведение турецкой стороны, оно хотя бы в каком-то смысле было предсказуемо, потому что, смотрите, да, мы, в общем, за последние годы, да, за последние лет 10 привыкли относиться к Турции как, ну, не то что к союзническому, да, но к очень такому дружественному государству. Мы, смотрите, да, туристическая сфера, мы фактически им туристический бизнес подняли там, да?
Сельское хозяйство помогли.
10 миллиардов долларов вложили в строительство электростанции какой-то, да?
Не вот, какой-то, ну, очень серьезный, да, проект, я бы сказал. Да.
Собирались с ними строить турецкий поток.
Да. Поэтому ответ на ваш вопрос, можно было прогнозировать или нет, и да, и нет. Потому что вот взаимоисключающие вроде как шли вектора, часть явных, о которых вы говорите, да, и которые давали такую расслабленность, что, ну уж, турки-то как бы действительно настолько все замечательно и хорошо.
И никто никогда, ведь согласитесь, не предупреждал, я имею в виду в открытом медиапространстве, по поводу турецкой угрозы.
Не совсем так. Вот не совсем так. Просто зачастую бывают, бывает так, что любят слушать то,
что хотят услышать.
И я вам скажу, что, допустим, после падения нашего самолета на Синайском полуострове, да, ко мне много обращались за комментариями разными. И я там везде очень жестко говорил, что не надо переориентировать на Турцию, да, так сказать, эти туристические потоки, да, что это глупость, что это опасно, что это воюющая страна, что это шило на мыло менять и так далее. В большинстве этих комментариев обрезали, значит, вот эту вот часть турецкую, потому что... Я не знаю, почему. Я не думаю, потому что это были указания какие-то сверху насчет того, что я далек от такой конспирологии. Просто, может быть, считали, что, ну, там, бредит дядя Андрюша там и так далее. Почему... Я все-таки говорю, что были определенные симптомы касательно того, что не все так радужно, как хотелось бы с Турцией. Значит, давайте пойдем от печки. Значит, во-первых, не так давно у нас с Турцией стало все хорошо. До 91-го, условно говоря, года вообще-то все было очень плохо.
91-й год.
25 лет прошло. 25 лет по меркам истории — это очень мало, на самом деле. Это только-только, так сказать, при повороте, при развороте, только-только новую какую-то инерцию набрать, инерцию хода, да, небольшой срок. А до 91 года все было ужасно, на самом деле, да, там Турция была закрытая для нас страна, страна-член НАТО. Наши, вот кто на Восточном учился в факультете тюркологи, они на практику в Турцию попасть не могли. Это только Жириновский мог попасть туда, там раздавать значки с портретом Ленина, чтобы его там свинтила в итоге турецкая полиция. Там марксистские, значит, все эти дела коммунистические запрещены. И выслать. Да? Зачем он там раздавал манифест коммунистической партии на турецком языке? Аллах его знает, пусть на его, значит, совести это останется. Вот, захочет, как-нибудь расскажет. Причем, что интересного, Владимира Вольфовича выслали в 24 часа за вот такие фокусы, когда он там это все вот раздавал. И по нормам, которые в наших конторах существуют, да, вот, ну, что на Восточном, что в Институте стран Азии и Африки, где он учился, это одна, на самом деле, система такая примерная, похожая. За такие штуки отчисляют, не дают закончить, и еще из комсомола могут выгнать с волчьим билетом, и пошел, да. Он, как ни в чем не бывало, продолжил обучение.
Явно выполнял чье-то задание.
Я не знаю, так сказать, но история такая, забавная. Там. Он не шибко любит о ней вспоминать. Мы как-то раз с ним беседовали, я попытался об этом поговорить. Он очень грамотно так в сторону отошел. Вот. Равно как и в вопросе, где именно он служил, когда он служил после окончания, значит, Института стран Азии и Африки. Сразу стал говорить, что в обычных войсках, значит, Закавказского военного округа, там, переводчиком, вот, ну да ладно, о чем бишь мы? Так вот, 91-й год, настает время челноков, все едут в эту Турцию, так сказать, за шмотками, и вот тут вот начинается, так сказать, немножко такое вот какое-то потепление, а потом уже все стали ездить и туристами, и действительно Россия стала очень важна для Турции, Турция стала очень важна для России.
Фактически ведь россияне подняли у них туристический,
ну, нет,
сектор.
Ну нет, не только, потому что...
Не, ну изначально немцы, да, ну по немцы... сравнению с немцами, сколько, да, денег там оставляли россияне.
Немцы очень много денег туда вложили, потому что они строили эти гостиницы, да, да, потому что они обустраивали все это побережье, потому что они брали к себе огромные массы турецкого народа туда вот, значит, в Германию, да, и у них турки фактически второй такой вот национальностью стали в незапамятные, что называется, времена. Гастарбайтер и турок — это, в общем, синонимы были слова в Германии. Но Россия тоже, да. Но до того, ведь эта Турция была той страной, с которой Россия воевала все время. Постоянно мы были в основном по разные стороны, так сказать, каких-то воюющих коалиций. И какая-то невероятная просто традиция войн, да, которые мы там вели там, с Османской империей, там, братьям-болгарам помогали. Они вон нам сейчас, так сказать, тоже сильно помогают. в составе новой коалиции и так далее, сложилась целая традиция. Традиция, в которой турок стал таким фольклорным русским героем отрицательным. Да? Он вошел в анекдоты, он вошел в какие-то поговорки, да, так сказать, он вошел в просто вот в какой-то инородный фольклор, и он вошел в литературу. И везде в основном это был такой вот символ чужого, враждебного, злого, значит,
ну да, либо какого-то карикатурного,
непонятного,
вот, эфески, да, с кисточкой.
Да, значит, и все такое прочее, да. Притом, например, тот же Шолохов в «Тихом Доне», да, которого вот премьера будет новой экранизации «Урсулика», у Григория и вообще у Мелехова рода, помните, да, там турецкие корни, да, когда, значит, их пращур, который пришел на этот хутор, он с войны привел пленную турчанку, которая там была, значит, диковинно одета. А помните, как закончилась жизнь этой турчанки?
Нет, не помню.
Ну как же, да, так сказать, она же погибла от рук односельчан. Ну, так сказать, потому что что-то у них там не складывалось, она была беременна и, собственно, родив ребенка, умерла, потому что ее они увидели в ней причины каких-то бед. Вот отношение к Турции, да. А потом уже вот эта вот турецкая кровь, так сказать, в роду Мелеховых, она вот распоряжалась. Почему Григорий был такой горбоносый? Вот да, Катерина собирается на бал сегодня. У нас сегодня бал, маскарад. Да, Катя, значит, чувствую, ждет вас успех на балу. Да, спасибо. Вот, тут даже как-то вспомнить трудно, о чем говорила. О Мелехове, о турках и обо всем таком. Да?
Давайте все-таки ближе к текущей нашей ситуации.
Да нам торопиться особо некуда, потому что думаю, что в основном мы об этом будем сегодня говорить. А тут вот эти все нюансы, конечно, важны, Надь, да? Значит, чтобы понимать про Эрдогана, нам, конечно, так сказать, нужно немножко вот чуть-чуть еще остаться во времена мелеховские, да, так сказать. Потому что одним из результатов Первой мировой войны был распад не только Российской империи Австро-Венгерской, да, но и распад Османской империи. Турция, так сказать, разом утрачивает огромные свои, так сказать, всякие территории. Остается фактически вот в тех границах, да, которые нам сейчас понятны. И Ататюрк, значит, да, отец всех турков, да, он, собственно говоря, формулирует принципы для такой вот светской новой Турции, значит, закладывает их в Конституцию, провозглашает огромные совершенно такие очень серьезные реформы, хотя, в общем, Турция на протяжении 19 века тоже, да, так сказать, она сама себя очень серьезно реформировала и не раз, да, так сказать, и там знаменитые вот эти реформы Танзимата, так сказать, и прочее, так сказать, не будем на этом останавливаться. Но один из принципов, он вот очень важен для нашей нынешней истории, да, светскость государства, которая гарантируется прежде всего армией турецкой и другими силовыми структурами турецкими. Почему я говорю, что это важно? Потому что дальше, скажем так, 20 век, Турция пытается развиваться достаточно неплохо, несмотря на все перипетии и сложности этого 20 века, именно как государство светское, именно как вот ориентированное на западную в какой-то мере цивилизацию, несмотря на то, что главенствующая религия ислам, вплоть до того, что одна из реформ, это реформа алфавита, да, значит, была, потому что турки, несмотря на то, что у них свой язык, турецкий, не арабский, да, но пользовались они арабским алфавитом, арабской вязью. А арабская вязь, она достаточно сложна именно в таком вот технологическом, что ли, плане, потому что арабский алфавит, он не предполагает гласных букв. Поэтому, например, вот арабское написание, почему говорят, что у арабов вязкое сознание? Потому что когда араб стоит, читает газету, он иногда шевелит губами. Ему слово надо проговорить сначала у себя, вот как бы, да, чтобы ну, понять, как оно на самом деле звучит. Потому что вот если РБТ написано, допустим, только, это же и Арбат, и работа, и робот, да, то есть подставляйте разные туда огласовки гласные, да, у вас получится разные. Вот. Развивается литература.
Какой удобный язык, надо же. Как понял, так и...
Ну, я грубо сказал, на самом деле это не совсем так, потому что есть конструкции, так сказать, слов, там у них есть долгие так называемые гласные, которые подсказывают, значит, что тут все-таки возможно только одно прочтение, а не другое. Но в том числе бывает и так, как вот сказал я, что можно прочитать в нескольких вариантах. Развивается литература, развивается кино, да, так сказать, развивается футбол турецкий, да, и еще как, да, развивается спорт, там, то все. Вот, и все идет неплохо в каком-то, да, естественно, Турция вступает в НАТО, еще там в советские времена она считается серьезным противником, армия очень сильна. Значит, любые попытки коммунистических каких-то брожений задавливаются насмерть. Сепаратистские выступления курдов достаточно сильные, да, значит, жестко давятся. Они не прекращаются, никуда не ходят, так сказать, но они есть. Все хорошо до той поры, пока не приходит к власти партия вот этой вот справедливости и развития с вот этим нашим антигероем Эрдоганом. А что это такое? Что это за партия? Да? Мы, я вам говорил, да, так сказать, это фактически
братья-мусульмане,
да, да. С оттенками, ну,
реинкарнации,
да. Грубо говоря, да, так сказать, можно так сказать. И что дальше начинает происходить? А дальше начинает происходить целая череда раскрытия заговоров в армии и в силовых структурах Турции. Не обращали внимания? Все это по новостям проходило. Когда одних генералов арестовывают, других генералов арестовывают, прокуроров каких-то арестовывают, да, аресты в полиции, так сказать, там. А что это, а что же делает Эрдоган? А Эрдоган страшно боится военного переворота, по типу, как произошел в Египте, да, когда пришел к власти такой же братан-мусульманин Мурси, да, так сказать, его вот фельдмаршал Сиси, пум, так сказать, и сковырнул, потому что в Египте точно так же армия выполняла роль гаранта светского характера развития государства. Это вообще норма для многих государств на Ближнем и Среднем Востоке. Вот у армии там такая специфическая роль, как бы, значит, хранителя светских устоев. Эрдоган поступал как хитрая, очень осторожная лиса. Да? Он, в принципе, понимал, что несмотря на то, что он пришел на свободных выборах к власти, если он разом начнет всех нагибать и обрежать мужиков в шаровары и шлепанцы, значит, девушек в эти вот накидки и все такое прочее, страна, которая, в общем, особенно в больших городах, привыкла уже к вот этой светскости, да, где...
А цель конечная у него такая, вы думаете?
А цель у него была... Ну, я ничего не думаю. Просто берите устав, так сказать, партии его, берите, значит, литературу по братьям-мусульманам, вы увидите там все цели.
Ну хорошо, а как...
Наденька, миленькая, понимаете, вот все эти разговоры по поводу того, что братья-мусульмане, они, дескать, умеренные исламисты.
Ну нет, это понятно, это как умеренные людоеды, да.
Это вот просто Нобелевскую премию по литературе тем, кто придумал это, да, потому что ты можешь быть каким угодно. Мурси мог какие угодно козыри класть, что он там на Западе учился, ходит в галстуке и вообще как бы...
Хорошо, но тем не менее, да, а каким образом так получается, потому что вы сказали, да, что Эрдоган пришел к власти в результате свободных выборов. А как тогда получается, что страна, которая собирается продолжать идти по светскому пути развития, действительно ведь Стамбул последние годы, он, в общем, европеизировался.
Не только последние годы, да.
Они выбирают вот, да, такого вот умеренного людоеда.
Да, значит, объясню, почему. Это не турецкая проблема, это не турецкий тренд. Это общий тренд, к сожалению, и Ближнего Востока, и арабских многих государств, и Европы, как вот это неудивительно. И связано это в том числе, как это не покажется вам странным, с развалом Советского Союза и с поражением коммунистической идеологии. Вот эта вот коммунистическая идеология долгое время выполняла функцию такого стравливания пара, такого вот молодежного, да, потому что она все-таки давала некую мечту.
Прекрасного далека.
Да, прекрасного далека, некий смысл жизни, да, так сказать, некую такую возможность пойти вместе с Че Геварой, да, так сказать, и красиво погибнуть за там счастье далеких каких-то там боливийских крестьян, там, я не знаю кого, да. Она давала сказку, она давала осмысленность в мире, который все больше и больше становился миром потребления. Понимаете, в мире, где просто вот жрать, спать, так сказать, да, развлекаться, да, всеми возможными способами и просто медленно убивать себя алкоголем, героином, там, я не знаю, еще какими наркотиками. И кризис, в том числе западной цивилизации, да, он стал превращаться, вообще цивилизации потребления, да, что многие задают себе вопрос, а зачем мы живем? А где наша высокая цель, да? А кого мы спасаем, так сказать, и ради чего все это? А не ради чего. Вот как ты был почтальоном, так ты и будешь почтальоном. Почтальоном сдохнешь, да, так сказать, со своей банкой пива, семечками, так сказать, и вылупленным, так сказать, в телевизор взглядом, понимаете? Это же совпало, заметьте, да, с тем кризисом, когда левацкие все эти отряды движения, да, так сказать, там роты армии и прочее, так сказать, они все сдулись, упали и так далее. Потому что, да, вот носитель большой идеологии, он, ну, рассыпался, сдулся, да, показал свою несостоятельность, проиграл. Да. Тогда, значит, эта вера была ошибкой. Да, но что же дать тем, кто хочет искренне верить? И вот тут поднял голову тот самый политический ислам, о котором там впервые заговорили в конце там 19 века, и который так тихонечко развивался себе, там плотненько начал развиваться с 30-х годов, допустим, те же самые братья-мусульмане, они уже о себе там активно заявляли в 20 веке, а тут, ну как же, да? Ну,
понятно, то есть это по логике святое место пустыни.
Подхватили в какой-то степени выпавшее знамя, да, и сказали, это была ошибка, там были лжепророки, да, как и в целом ислам как религия, да, не отрицал Иисуса Христа, говорил, мы признаем, Иисус это пророк, просто он не дошел, надо было дальше идти, да, так сказать. Он пророк, и Моисей пророк, и мы говорим, Иса это хорошо, и Муса это хорошо, только надо идти дальше, да, потому что дальше был пророк Мухаммед, да, посланник Аллаха, да, который вот уже самый главный пророк, и, значит, идите за нами, так и здесь. Значит, коммунисты-безбожники-безбожники, но они говорили про какие-то такие вот очень важные вещи. И мы сейчас будем говорить про важные вещи. Они говорили про счастье всего человечества, и мы будем говорить про счастье всего человечества. Они говорили про нравственность и про то, что, так сказать, разврат и прочее, так сказать, это плохо. И мы будем говорить только на другой совершенно основе. И у этого самого Эрдогана хватило мудрости, вот чего не хватило у Мурси, который хотел кавалерийским наскоком, быстро, сразу, я же победил, значит, мы тут все, бам, ему, так сказать, там, свободен, да. А Эрдоган, он тихонечко, да, жена рядом с ним уже в платочке, ну, это как бы просто вот, знаете...
Ее выбор.
Да, это ее выбор, так сказать, вот там, можно так, а можно так. Потом раз, потихонечку начинаем армию давить. Бах, обезглавливаем. Бах, значит, то же самое делаем с прокуратурой. Бах, то же самое делаем со спецслужбами. И еще Эрдоган, пытаясь стать лидером в регионе, а он претендовал на лидерство во всем исламском мире на самом деле.
Он претендовал или до сих пор претендует?
Сейчас уже нет. Вот именно это, кстати, и одна из причин того, что случилось в итоге и с самолетом, и с нами, да, так сказать, и с ним. И совсем. Он претендовал и считал, что у него есть на это право, как в какой-то мере наследника вот этой Османской империи с идеологией мы османы, говорили в Османской империи, неважно, кто какой национальности, да, мы все как бы братья, да, по вере. Вот. А уж араб ты, так сказать, или ты турок, так сказать, или ты еще кто-то, это совершенно неважно. Мы османы. Или ты славянин, который принял ислам, да? И вот, значит, что получилось. Он не учел того, что эти его амбиции, конечно, натолкнутся на такую враждебную стенку. Прежде всего, от тех государств, которые сами претендовали на лидерство, да, в исламском мире. Например, такие, как Саудовская Аравия, да, которые считали, ну, как это они могут быть лидерами в исламском мире, если они и Коран-то не могут нормально читать, поскольку он написан на арабском языке, а этот арабский язык не родной для вас. Только люди просвещенные, продвинутые могут читать и понимать, а остальные-то вы кто? Арабы же всегда к мусульманам не арабского происхождения относились немножко с такой, с брезгливостью, да, пренебрежительно. Вот. Ну и плюс вообще, да, вы же просто турки, атрак, как по-арабски это, как это вы вообще, да, так сказать, что это вы себе позволяете. Но период, когда надежды были, да, значит, он вдохновлял Эрдогана. И он считал, что Турция должна становиться сильнее, сильнее, сильнее. Для этого все средства хороши, да. Пусть безбожные шакалы вот эти, значит, все наполняют собой турецкие пляжи и оставляют деньги, да. Отношение-то, между прочим, оно такое было вот зачастую в Турции. Внешне радушное, да, а внутри, как бы, вы нам чужие, мы вам не любим. Женщин ваших мы считаем шлюхами, потому что они обнажаются, так сказать, перед другими мужчинами. Но раз вы, кяферы, приезжаете сюда закапывать в нашу землю ваше золото, приезжайте. Мы потерпим, да, мы потом свое возьмем, да. И он еще начал очень серьезную политику замирения с курдами. Потому что одна из важнейших проблем для Турции оставались вот эти курды. В Сирии, в Турции, в Ираке, в Иране. Курды, я вам говорил, всегда воевали только за себя. А за себя — это за создание своего Курдистана. Погодите, да. Надь. 5 лет назад лучшим другом Эрдогана кто был? Асад. Угу. Вот это, в это трудно поверить, но это было так. Они называли друг друга братьями, они дружили семьями, они обнимались там, целовались в засос, стискались, так сказать, и, в общем, сцепившись мизинчиками, ходили, так сказать, и...
Вдоль моря.
Да, вдоль моря, так сказать, и все было чики-бен. Значит, почему все пошло потом вдруг не так, да? И потом вот уже пришло к таким вот всяким вещам. План замирения с курдами шел с большим скрипом. Он очень со скрипом шел. Хотя тот же Эрдоган, он шел на большие жертвы, да, и на уступки. Вот дали курдам места рабочие вот в этих отелях, да, на этих курортах. Работайте, социализируйтесь, только ради бога, пожалуйста, там то все пятое-десятое, да. Но неблагодарные курды, так сказать, они...
Ну, курды, они и есть курды.
Они хотят Курдистан, как бы, да. Значит, пошел достаточно сильный кризис, стал он проявляться, да, мы же помним, он в мире пошел, он не обошел, так сказать, и Ближний Восток. И ударил этот кризис прежде всего, вот и в Сирии так получилось отчасти, и в Турции так получилось отчасти. Города, как ни странно, там, при тех либеральных реформах, которые Асад затеял, начали обогащаться, стремительно нищает деревни. И в Турции такая же, так сказать, ерунда, да, идет. С деревней плохо, в городах, так сказать, назревают какие-то такие вот брожения, шевеления и так далее. Арабская весна. Значит, арабская весна вроде как не должна касаться, так сказать, Турции. Эрдоган увидел возможность в Сирии, так сказать, урвать ну, просто кусок тупо, да? И по территории, так сказать, потом... И он обосновывает же потом это и будет, что там... Ну, как мы про Украину говорим, там люди живут, видят сны на русском языке, так сказать, и говорят на русском языке. Вот он тоже так может сказать, что часть людей, которые живут близ грани, эти вот, туркоманы-то вот эти. Вот. Значит, это, говорит, наши там, они вообще, да, так сказать, это наши люди, мы должны их там как-то всячески обихаживать туда-сюда. А мысли о том, что так и территория-то вроде как, да, так а Асад-то, с которым обнимался, целовался, да, ну, вынужденно, конечно, потому что вообще-то он алавит, алавиты же собаки. Алавиты же не мусульмане, говорят уже в открытую сунниты, да. Их вообще надо резать, потому что это еретики, шайтаны, не пойми кто. Они между, они не христиане, они не мусульмане, они где-то промеж так зависли, да, так сказать, шииты, которые тоже собаки, и то на алавитов как-то косо смотрят, такая на особицу очень секта-то это, да. Вот, и ставку начинает делать на участие вот в этом конфликте, да, в сирийском, который активно развиваться начинает, ну, примерно 5 лет назад, грубо говоря, да, там, забыли, что брат, все, кум, сват. Начинает помогать создавать повстанческое движение, которое вот здесь вот как-то, так сказать, идет.
Вот смотрите, Андрей, да?
Вот дослушайте уже, все, да. Заканчиваю, потому что, так сказать, понимаю, что наша программа это не совсем все-таки лекции. Турции начинают мешать в ее амбициях другие игроки, которые вмешиваются в этот процесс. А это прежде всего Катар, Саудовская Аравия, да, которые, так сказать, активно начинают, так сказать, работать там с другими полями, так сказать, то все пятое, десятое, чудить. И дальше происходит такая простая вещь. Как только в Сирии все больше и больше начинает разгораться вот этот вот конфликт внутренний, у Турции... Вроде что-то получается. Вроде она контролировать пытается 100-километровую буферную зону, да? Вроде она поддерживает те силы, которые вот-вот сметут Асада. И тут бац! Неблагодарные курды бьют в спину и заканчивается все перемирие с ним. С ними, да? Ну просто все. Начинается новая война. Начинаются активные боевые действия с курдами на территории Сирии, на территории Ирака, на территории Турции, да? Все проваливается у Эрдогана, все, что он вот, ну, так вот
нарисовал
сам себе, выстраивал и так далее. А главное, он говорил Западу, что я самостоятельный человек, вот, сам вот, решаю себе все.
Вот, так вот я вот и хотела как раз
это. А все вот это у него и рухнуло, грубо говоря, да? И у него просто сдают, да, ну и еще и русские входят в Сирию, поддерживают активно Асада, которого он списал уже, да, так сказать, и считал уже его, в принципе, мертвецом таким же, как Каддафи, да? А все идет не так. На самом деле, все идет абсолютно не так. Вот он нарисовал себе одно, а получается совершенно другое, да. И он психологически, вот он очень завязан на ситуацию внутри вот эту вот турецкую, да, так сказать. Он видит, у него при всех вот выигрывает там еще одни выборы, но земля потихоньку начинает уходить из-под ног. Запад ежится, смотрит на него и говорит, нам очень не нравится, что у вас... в стране происходит, господин Эрдоган. Это все мало сочетается с нашими принципами, с нашими ценностями.
С вашим желанием вступить в Евросоюз.
Ну, по поводу того, насколько они хотят, не хотят вступить в Евросоюз, это ну, такая уже
они
такая...
Они все равно заявляют об этом.
Ну, заявляют, потому что вроде как должны заявлять. Но не сказать, что так уже вот последнее время хотят. Тем более, что их там тоже не особо хотят видеть. Те же французы, да, там сделали многое для того, чтобы Турция все-таки не приблизилась к Евросоюзу, именно нажимая на то, что вот какие там ценности, никаких там ценностей, ничего нет, так сказать, кого вы принимаете, это ужас и вообще диктаторский режим. И когда вот все начинает идти не так внутри у этого самого Эрдогана, когда вылезают уже вот эти вот грубые швы, да, так сказать, вот эти вот странные взаимоотношения с вот этими разными повстанческими отрядами, да, плюс, ну, раз за разом, так сказать, все больше и больше беженцев уходит в Турцию. Ведь то, с чем столкнулась Европа, волна вот этих беженцев, они же сначала все в Турции.
Турцию, да,
строятся лагеря, значит, огромные, их там очень много. Они начинают то же самое бесить, так сказать, и местных жителей, так сказать, и все. И Европа не торопится помочь Эрдогану ничем с этим, ни деньгами.
А он все-таки, вот смотрите, да, вот во всяком случае, из того, что вы, как вы описали Эрдогана, возникает такое впечатление, что каким бы он ни был негодяем, да, но все-таки он такой человек самостоятельный, да, самостоятельный политик.
Пытался
это
быть.
Действительно так?
Пытался быть, и в том-то и дело, пытался быть, и не получилось во многом, да, у него. И у него начинают сдавать нервы, Значит, у него сдают нервы летом, когда он выгоняет толпы этих вот беженцев. И говорит, просто вот тут турецкие солдаты прикладами вышибают, давайте в Европу. Начинает шантажировать Европу. Да, там, либо вы мне деньги на содержание, так сказать, хоть кого-то в этих лагерях, либо сами хлебайте эту радость, потому что, так сказать, почему я должен за вас отдуваться? Европа так, скрипя зубами, ну, в общем, говорит, ну, ладно, так сказать, давайте мы что-то такое будем давать, вот, но вы уж тоже там как-то там полегче. А он уже, с одной стороны, а если дают, то чего полегче? А почему так должно быть, да? Ну и, наконец, Россия, которая влезает в Сирию, да, и просто смешивает совершенно все карты, ну, еще и начинает бить по вот этому бизнесу торговли нефтью. И он действительно существует, мы с вами много раз говорили. Значит, только вот наш президент и все упирают сейчас на грузовики, на вот эти вот колонны, да. А еще есть, между прочим, проблема с танкерами, которые из той же дырны, так сказать, выходят. И пока никто не бомбит эти танкеры в Средиземном море. Может быть, из-за того, что экологическая катастрофа наступит.
Вот,
да?
Да, не хотелось.
Вот. Но, значит, тем не менее, там Эрдоган говорит, докажите сейчас, что я имею отношение к этому бизнесу. Ну, такие вещи впрямую, конечно, вот документами доказать трудно. Но, знаете, когда бизнес таких масштабов, либо ты совсем ничего не контролируешь у себя в стране, что творят твои ближайшие подручные. Потому что такого рода, еще раз говорю, бизнес, да, торговли с нелегалами, нелегальной нефтью, с абсолютно демпинговыми ценами и так далее, но это только возможно под крышей очень серьезных государственных каких-то людей. Вот какие-то криминальные структуры на такой бизнес не способны.
Ну хорошо, но смотрите, если Эрдоган, тем не менее, да, смог убедить турков в том, что он им симпатичен, да, они его выбирают, он вот таким вот образом реализует до поры до времени свои собственные планы. Ну, вот,
братья-мусульмане, да? Еще раз говорю, они вооружены идеологией, которая нравится на Ближнем Востоке людям. Я вам говорил, что даже обычные мусульмане на тот же халифат смотрят немножко другими глазами, нежели представители там той же,
да,
европейской,
да,
цивилизации.
Да, это я все понимаю.
Они замечательные популисты. Эрдоган замечательный говорун. И он такой вообще дядька авантажный. Любит, умеет нравиться. Последнее, еще раз говорю, время, это показывает то, что у него все время сдают нервы. Он очень истеричный стал. Он все время срывается. Он все время переходит на хамство и визг везде.
Непростительное качество для политика, тем более который, да, ну, достаточно неплохо на протяжении нескольких лет просчитывал каждый свой шаг, выстраивая свою собственную игру, если уж он, да, оказался таким практически полусамостоятельным политиком. Так вот,
дальше что случилось с самолетом? Я вам скажу такую вещь, да, потому что уже не так много времени у нас остается. Когда у него все рухнуло, то, что он так долго выстраивал, когда не получилось, да, когда не получилась вот эта программа лидерства в регионе, когда рухнуло замирение с курдами, да, когда в Сирии пошло все не так, да, когда выборы выиграны со скрипом и с определенными серьезными очень нарушениями, когда постоянные скандалы в прессе, какие-то разоблачения, намеки, там еще что-то пятое-десятое, он просто начал откровенно бояться за собственную власть, за собственные, грубо говоря, какие-то возможности.
Но он же ее сам сейчас подрывает.
Нет, он рассуждает по-другому. Он не самостоятельно, я думаю, принимал решение по сбитию вот этого самолета нашего. Я думаю, что все-таки произошла такая ситуация. Где-то в октябре еще, когда пошли первые вот эти вот истерики по поводу наших самолетов, которые нарушают пространство. А это обычная практика, вот это вот чирканье, да, так сказать, крылами, залеты там на несколько секунд. Ну, это правда, это вот, ну, не принято за это сбивать самолеты, потому что десятки и сотни таких случаев по всему миру, в разных странах и так далее. Это зачастую бывает даже и не злонамеренно, а просто потому, что, ну, вот, как бы, конфигурация маршрутов полетов такова, что где-то ты там куда-то залетишь, тебя предупредят, ноту протеста могут потом, там, еще что-то. Но это не повод, да, в общем. Там, заехал автомобилем на двойную сплошную, это не значит, что да, тебя ППСники должны расстреливать из пулемета, да, тут же, так сказать, дико хохоча при этом, да. Значит, я думаю, что он метнулся к американцам, и сказал, вот что мне сделать, чтобы вы вот меня прикрывали вообще, да, так сказать, понимали, что я ваш, буржуинский, чтобы, ну, там, закрывали глаза на какие-то мои там всякие, так сказать, ну, вообще, чтобы я был сукин сын и при этом ваш сукин сын. И они могли, в общем, ему дать понять, что если упадет российская птичка военная, то это будет неплохо, потому что русские обнаглели, потому что русские должны получить потери, да, чтобы у них в стране тоже, так сказать, товарищ Путин немножко не так был популярен, да. Ну и вообще такое послание, да, что будет жесткач как-то, да.
Хорошо, а тогда каким образом, да, можно относиться к Оланду, который, да, накануне вот он побывал в Кремле, а до этого он побывал в Америке. И сейчас, да, мы его рассматриваем, Оланда... как, да, как супердружественную Францию,
да, державу. Да, но Франция и... супердружественная держава, но Франция не суперсвободная держава. Франция сейчас это не Франция Деголя. И здесь надо понимать это, да, что Оланд очень печальный приехал из Америки, потому что он-то как раз во Франции-то все бредят, грезят и кричат «Антант Нуво», там «Новая Антанта», да, значит, а с «Новой Антантой» не очень получается. Во Франции мечтают, чтобы Путин создал «Новую Антанту».
Ну так и у нас мечтают, да,
да. А вот Америка, время, да, да. А в Америке мечтают, чтобы этого не было, да. Потому что они видят в этом угрозу своему лидерству. Они говорят, есть уже коалиция, там 65.
Так а где рыл. Вот эта широкая антигиловская
вот
коалиция?
Вот она есть, и вот мы, они говорят, вот она есть, и вот мы действуем так, как надо действовать в этой ситуации. Не громить все, так сказать, топтать сапогами, а тихонечко, избирательно и так далее, так сказать, они как русские, да, там пытаются. Вот такой сбитый самолет мог бы быть сигналом русским, чтобы они не сильно много о себе думали. Вот. Ну, турки единственное, что сделали все вот как... Собственно, все-таки турки есть турки, да? Потому что они, в общем, как это ни страшно, они сделали в определенном смысле... Они трагедию нам сделали, но и подарок определенный они нам сделали. Потому что если бы самолет упал на турецкой территории, это был бы другой, конечно, разговор, да. Это было бы уже вот там неоспоримо, то все, пятое, десятое, так сказать. Самолет упал на сирийской территории, самолет был сбит над сирийской территорией. И в глазах общественного мнения, в том числе и очень многих западных стран, эта история выглядит очень нехорошо. Нехорошо не для России, а нехорошо для НАТО. Потому что они пытаются найти там какие-то слова, что каждый там суверенитет, защита границ и так далее, но выглядит это все... мерзко достаточно, понимаете? И, грубо говоря, имиджево мы, конечно, выиграли, да, потому что, ну что, летит самолет этих русских, которые там не говорят, а делают, да, так сказать, бомбят этих гадов, которые нас расстреливают, так сказать, и устраивают теракты, и им, значит, в спину бабах, да еще не на своей территории, да, да еще, да как же это, ну, то есть, если это вот по законам кино, то тут вот где хорошие парни, а где плохие, легко, да, так сказать. Так называемые хорошие парни, да, так сказать, явно делают плохие дела, значит, и при этом кричат, что они там хорошие. А вот плохие парни, в которых русских надо записывать, да, они как-то делают хорошие дела.
При этом, Андрей, ну согласитесь, да, вот возникает ощущение, что мы все-таки увязаем в этой войне.
Любая война дает ощущение, что в ней увязаешь, если, так сказать, она не длится там полтора месяца.
Да, если она не маленькая и победоносная.
Да, если она не маленькая и победоносная. Значит, по поводу того, что ждали, не ждали, я могу сказать одно. Понятно, что с Турцией было все хорошо, пляжи, яблоки и прочее. Как и в случае с Украиной, у меня серьезные вопросы к нашей разведке. Потому что, да, вот это вот все равно настроенность, нацеленность и способность ударить в спину, она была всегда, а мы, как выясняется со слов нашего президента, да, летали совершенно беспечно, думали, что никогда этого вот не последует, и вот оно таки последовало. В аналогии, которую проводят сейчас в том числе... То есть это действительно вопрос, да? Это все равно прошляпили называется, да? Да, и еще, конечно, это один из моментов, через которые Эрдоган вот заигрывает с собственной армией, да? Которая к нему относится так сложно, да? Вот с учетом тех чисток, которые он проводил и так далее. В аналогии, которые проводят Сирия, Турция, значит, Украина, Россия, да, и говорят, что для Турции Сирия это такая же вот Украина, как для России, значит, Украина, поэтому имеет право, поэтому особая территория, западные говорят. И все говорят, да нет, тут немножко другая ситуация. А я готов, например, сказать, что да, кое-что похожее есть. Только если вы сами говорите, что это похоже, и что Эрдоган, он в чем-то похож своими действиями на Путина, да, так сказать, в том числе своей брутальностью там и прочими всеми вещами. Дорогие друзья, если вы такую проводите аналогию, если вы проводите такую параллель, где же ваши санкции в отношении товарища Эрдогана? Потому что на Путина и на Россию вы влупили санкции сразу. Если вы говорите, что здесь похоже, ну-ка давайте-ка на Турцию влупите. Потому что, ну, как же так? Иначе опять это получается ваш поганый, либеросячий, двоинственный, значит, стандарт. Вот. Что нам теперь делать в этой ситуации? В этой ситуации нужно, безусловно, Турцию наказывать. Наказывать ее рублем, грубо говоря.
Вы понимаете, да, что это, в общем, игра-то не только в ворота Турции.
Ну, еще раз вам говорю, да, мне за ситуацию, которая вот эта произошла, за нашу страну не стыдно.
Не стыдно, это я понимаю, но а вот где гарантии того, что наша экономика, которая, в общем, ну, дряхлеет и дряхлеет фактически с каждым месяцем, выдержит...
Я бы не сказал, что наша экономика прямо так уж дряхлеет,
Андрей,
и дряхлеет.
У нас очень плохо все с экономикой.
У нас действительно не все хорошо.
У нас плохо.
Нет, у нас не все хорошо, Надя, но я хочу сказать, что все-таки вот эти санкции, которые по нам влупили, они в каком-то смысле, как ни странно, все-таки помогли. Потому что оживилось собственное производство. Есть это.
Где?
Есть, Надя, да, и оно не только по тем товарам, которые вы видите в магазине и так далее, да.
В магазине-то я как раз наших товаров не вижу больше, чем я их раньше видел.
А я вижу, намного больше вижу, честное слово, да, вот не потому что пытаюсь защищать, да. Вот, и потом самое главное, что, ну, есть ситуации, которые произошли, и которые
у нас
уже...
промышленный спад, да, даже на уровне статистики, ну, да, у нас дыры в бюджете.
Промышленный спад, он и в мире, так сказать, много где, потому что это...
У нас снижается ВВП, ну...
Ну, и это означает, что мы должны сказать, ничего, Эрдоган,
нет,
давай,
нет,
сбивай наши,
нет,
самолеты.
Безусловно, нет, просто мы должны, как говорится, да, смотреть правде в глаза.
Мы должны смотреть правде в глаза, мы должны понимать, что для нас это тяжело. Вот, но и мы не должны поступаться вот такими важными вещами, тем более, когда, в общем, речь идет и о человеческой, и о государственной подлости откровенной. Вот, поэтому, я думаю, с туризмом турецким придется попрощаться на некоторое время. И я думаю, что Эрдоган очень тяжелый для себя выбор делал, но он делал его, да. Я думаю, он понимал, что теряет многое. Но вот смотрите, сейчас он очень рвется на разговор один на один с Путиным, да, в том же Париже и так далее. И при этом говорит, что не будет извиняться. Но разговор все время говорит, что вот он предлагает. А зачем предлагает? Сказать еще раз, так сказать, Вова, я тебя дальше буду долбать твои самолеты? Нет, наверное, попытаться вырулить как-то из этой ситуации. Я думаю, что у нее не очень получится. Более того, поскольку они сделали всю эту историю очень коряво, очень плохое отношение все равно и у европейских многих партнеров их, да, у тех же натовцев, которые в открытую не скажут, потому что своего не принято сдавать. Но они так понимают, что компрометирует их сильно товарищ Эрдоган, и получилось все очень некрасиво.
Хорошо, мы из Сирии уходить не собираемся. Вот после
я думаю,
того...
собираемся, но в каком смысле? Да, окончательно мы никогда оттуда не уходили, да, там всегда было наше присутствие за последние 50 лет, поэтому почему мы вообще должны, так сказать, об этом говорить? Операция сама, она не будет бесконечной все равно, таких операций не бывает.
Тем не менее, да, мы в Сирии пока остаемся, да, с нашей вот этой вот операцией, после вот такого вот отчаянного негодяйства Турции, после того, как мы прошляпили, да, как вы говорите, такой их поступок.
Ну, в каком-то смысле, да.
На кого мы можем опираться, как на союзников? Вообще они у нас сейчас есть?
Союзники есть, так сказать. Другое дело, что некоторые страны себя ведут, так это притихли, так сказать, ушки прижали так, и молчат.
А кто вот, если перечислить?
Нет, ну наш союзник Казахстан, не самая маленькая, понимаете, страна.
Ну так, на словах.
Нет, не только на словах, так сказать. Другое дело, что тут, ну, политика такая штука, да, так сказать. Каждый все равно свою выгоду ищет, да, и нарываться не хочет, да, там, ни на санкции, нет, понятно, ни на еще да, какие-то там... вещи, да.
На словах наш вот. Союзник Казахстан, на словах наш союзник Азербайджан, который вроде, да, на Алиева сейчас даже кто-то смотрит, как на миротворца, который
Белоруссия, может быть... И Белоруссия наш союзник достаточно серьезный. И, между
только
прочим...
что-то вот вообще не слышно ничего, чтобы Лукашенко Иран... сказал по поводу Турции.
А молчит, ну, Лукашенко же очень прагматичный человек, он... Ну, Лукашенко очень долго чморили. Нет, но его очень чморили долго, да, так сказать. Он был изгоем, последним диктатором и так далее. Мы тоже его, не сказать, что прям так уж вот совсем активно защищали.
Мы с ним в рамках одного общесоюзного государства.
Да, совершенно верно. Поэтому это же тоже бывает и удобно, да, там. Дали послаблению Минску, но мы тоже этим же можем попользоваться, понимаете. Поэтому с Ираном у нас завязались, так сказать, очень неплохие взаимоотношения. А Иран...
Мы им очередную порцию денег отвезли.
Ну, понимаете, Иран — это огромный рынок, за который сейчас в мире развертывается страшнейшая совершенно конкуренция. Страшнейшая. Иран — это огромное, да, очень серьезное государство. И получить вот себе Иран в какие-то друзья, партнеры и союзники — это не так плохо, поверьте мне. Это, ну, это серьезно. Поэтому...
Я-то исключительно пекусь о том, чтобы на всех денег
я
хватило.
Я понимаю.
Потому что, вероятно, нет, да, когда, ну, закончится...
Акуджава в свое время говорил, что пряников сладких всегда не хватает на всех. Вот. И я думаю, что в этом смысле он очень точно это заметил. Вот. Я не меньше вашего разделяю все, ну, какие-то проблемные, так сказать, риски. Но я не считаю, что ситуация уж прям вот плоха вот настолько, что совсем вот гаси свет и там... Как это? Гаси свет, бери свечу.
Да, да, что вокруг очень много, да, вот таких вот голодных ртов. Надо дать этому, надо дать этому.
Да,
уходя из Сирии, да, с военной операции, все равно этот режим, извините, кто-то должен будет кормить.
Сирия не такая бедная страна, между прочим, так сказать, была, да, до того, как вот вся эта свистопляска случилась.
Да, но она уже случилась.
Но она случилась, но еще раз говорю, посмотрите на эти грузовики, на эти... цистерны с нефтью, да, которые Турция просто грабительски вывозит себе и говорит, что предъявите доказательства. Много нехорошего, много проблемного, так сказать,
ну,
много...
Видите, у нас же в Чечне тоже нефти много, да, но да, при этом она же дорого обходится для нашего бюджета.
Ну, не дороже, чем когда была война, я думаю, вот.
Так вот, как раз, да, потому что... Ну,
тем не менее, мы решили
это...
же свою проблему с Чечней, да, так сказать, хотя многим это и не нравилось, да, и...
И до сих пор не нравится.
И до сих пор не нравится, и не могут как-то внутренне принять, но все же. Вот. И я просто хочу сказать, Надя, что и в мире очень много сейчас разлито тревоги, неуверенности, значит, неуверенности в завтрашнем дне и так далее. Запад, который нам казался раем в 80-е годы, в 90-е, он перестал быть таким вот островком, значит, вот страной лимонии, да, куда вот приехал, и все, и жизнь твоя, считай, свершилась. Потому что Запад столкнулся с вот этим кризисом постхристианских государств, цивилизаций. Это их молодежь бежит в исламское государство искать смысл своего существования, потому что Запад не может дать, просто не может быть смысла только в том, чтобы жрать и развлекаться, да. Мне кажется, что Запад должен потихоньку пробуждаться вот от этой спячки, в которой он некоторое время находился и сам себя чем-то убаюкивал. И он трудно, больно, но просыпаться начинает, да. И вот метание того же Оланда, да, который там то к батьке Обаме, там, значит, кто к дядьке Путину, все с кислым выражением лица, лишнее тому свидетельство. Да?
У него мимика такая.
У него такая мимика, да. Все удивляются, как вот у такого вот Оланда такие бабы красивые, так сказать, были. Может, слово какое петушиное знает. Черт его знает.
Другим
значит,
берет.
Так вот, что я хочу еще сказать вот в завершении уже нашей программы, потому что надо и мне на бал собираться. Понимаете, вот, передаю привет всем белоснежкам, которые туда, значит, наряжаются сейчас. Запад должен все-таки немножко какой-то анализ проводить в отношении того, с кем он, кого поддерживает и на чьей стороне оказывается, и как это можно сильно вляпаться. Потому что, знаете, вот для меня два знаковых события абсолютно. Это вот этот сбитый самолет наш и вот это взорванные взорванные вот эти вот линии электропередач, то, что украинские товарищи сделали и не стали ремонтировать. Значит, в обоих случаях это подлость совершенно, да? Подлость, направленная против... даже не против Путина. Подлость, направленная против наших людей. И вот в этой украинской истории, да, она такая тоже очевидная и киношная, да? Взорвем у себя, чтобы вам, собакам, было плохо. Но ведь Путин-то не замерзнет от того, что вы взорвали эти вот опоры, да? Путин в Кремле сидит, и там, значит, режим терморегуляции нормально функционирует, понимаете? То есть вы это сделали против простых людей, которые недавно еще были вашими же согражданами. А вы все удивлялись, почему они хотят от вас отделиться, да? Вот поэтому. Потому что они знали, что вы на это способны. Потому что вы способны на такую вот жовто-блакитную, так сказать, ядовитую ненависть, чтобы вы... А это ведь самый натуральный терроризм, потому что, понимаете, какая штука? Это кажется только, что вот терроризм — это люди пострадают, а здесь тоже люди пострадали. Это же ведь вред и для здоровья людей, да, в холоде сидеть. Безусловно, для каких-то, ну, да. И у кого-то какие-то заболевания, нужна горячая пища, ну, вот как бы...
Да не говоря о том, что вообще больницы обеспечены.
Больницы, так сказать, ну, вообще, как бы, да. Вот вы как относитесь к людям. И посмотрите внимательно на то, как себя ведет в этой ситуации Запад. Он никак себя не ведет.
То есть Белоруссия себя никак не ведет, по-моему, в этой ситуации.
А как должна себя Белоруссия вести в этой ситуации?
Осудить?
Нет, ну, понимаете, Белоруссия, она от ее осуждения никому ни тепло, ни холодно, так и так далее.
Это не важно.
Нет, еще раз говорю.
Мы же говорим
нет,
о том,
нет,
что...
Нет, мы говорим о тех, кто что-то решает.
Нет, вот, мы говорим еще о том, да, судя по тому,
вы
что
говорите
вы
о солидарности,
говорите.
Но вы специально перебиваете немножко тему, потому что Украина — это страна на внешнем управлении сейчас находится. Да. И управляет ею не Белоруссия. В этом смысле мне менее важно, что скажет у Беларуси по поводу взорванных...
Все равно есть негодяйский поступок,
да,
да, на который можно было бы
отреагировать. Согласен, проехали, но я не об этом говорю. Вот вы внешне управляете Украиной, да? Вы ответственны, так сказать, за то. Там огромное количество просто людей с иностранными паспортами в правительстве Украины, да? Значит, Украина делает то, что скажет Германия, Украина то, что делает, что скажет Евросоюз, Украина делает то, что скажут Соединенные Штаты Америки, пикнуть не может против них и пукнуть не может против них. Взорвали эти самые, лишили людей электричества, обычных, простых людей, не Путина, значит, с его Медведевым и ихний голодец, да? Значит, ну что же вы молчите? Ну почему же вы так себя ведете? Ну почему же вы не скажете этим своим Порошенкам и Яценюхам, так сказать, алло, гараж, прекратите? Они скажут, так это не мы, это тут какой-то меджлис немножко посидел, понимаете? Либо вы государство, и вы контролируете все, и у вас монополия на насилие. Либо вы шайка додманов мелитопольских. Пшли вон отсюда. И немедленно давайте мы сейчас пришлем туда батальон морской пехоты США, и все отремонтируют очень быстро. Никто не посылает никаких морпехов США наводить справедливость, чтобы у маленьких детей в Крыму был свет и тепло. Вот это называется, что снова по законам Голливуда, голливудского кино, художественного фильма. Я же говорю, что очень драматургично и очень художественно развиваются события, да? Вот такого просто не придумали. Это такое киношное злодейство, да? И киношное поощрение этого злодейства, да? И киношное отворачивание от этого злодейства. А вы мне про Лукашенко. Да что мне Лукашенко? Он говорит-то по-русски с акцентом, понимаете? Бульбаш. Вот.
Обидел Лукашенко, зачем?
Вот, значит, хитрый, умный, кулацкий, так сказать, дядька хороший, такой большого колхоза, значит, председатель. Чем еще можно вот сравнить вы все? Белоруссия. Вы знаете, что Белоруссия больше Сирии по размеру?
Хорошо.
А вот теперь смотрите, да, такая маленькая Белоруссия, еще меньше Сирия, огромная коалиция, 65 стран, и не могут никак, так сказать, справиться, так сказать, с этим халифатом. Самые сильные страны. Может, не хотят?
Так это, ну, судя по всему, это очевидно.
Вот. И вот это третий момент, который вот очевиден для меня с точки зрения того, как имиджево, ну, если для тех, кто хочет разобраться, да, так сказать, кто на самом деле, на какой стороне добра или зла. Вот. И давайте все-таки скажем заветное слово «жопа». Вот, передадим всем привет. И давайте
и
собираться
Андрея Дмитриевича на бал.
Иначе я...
А да. Мы встретимся в следующую пятницу. Будем надеяться, что...
До свидания.
События будут какими-то более благоприятными. Всего доброго.